Но интересовала его не девушка и тем более не портрет. Воспаленные, невыспавшиеся глаза смотрели только на Фондорина тревожно и вопросительно. Эраст Петрович ответил сначала едва заметным кивком, а затем столь же коротким покачиванием головы. Означала эта маленькая пантомима следующее. «Да, все знаю. Нет, не сейчас». Барон отлично его понял, но, трудно сказать, успокоило его это известие или, наоборот, встревожило еще больше. Чуть помедлив, он прошел к себе. Федот Федотович последовал за хозяином. Прошло не более четверти часа, и с лестницы донеслись тяжелые шаги и позвякивания. В мезонин поднималась целая группа людей. В комнате все разом распрямились, больше не прикидываясь сосредоточенными на работе. Из кухни высунулась Муся. Дверь распахнулась. Первым вошел Зосим Прокофьевич Ванюхин с какой-то бумагой в руке, очень торжественный. За ним, гремя шпорами и саблями, появились пристав басманной части подполковник Ляхов, двое полицейских унтер-офицеров, а также известный всей первопрестольной журналист Штейнхен из газеты «Московский богомолец», читать которую в приличных кругах почиталось дурным тоном, что не мешало этому бульварному листку каждодневно продавать до 100 000 экземпляров. При виде скандального писаки Эраст Петрович поморщился. Уж этого Ванюхину делать никак не следовало. Теперь, чем бы ни закончилась история, шуму будет на всю империю.
— Ну вот и я!
— громогласно объявил петербуржец.
— Заждались? А это обещанный документец!
Он потряс бумагой. На шум из кабинета выглянул Сергей Леонардович и сделался очень бледен. Из-за плеча управляющего торчала голова камердинера.
«Сударь», — обратился к барону следователь, — «я прибыл для того, чтобы заключить вас под стражу. Вот распоряжение господина прокурора».
Когда фон Мак ничего не ответил, Ванюхин приказал приставу:
«Исполняйте свой долг».
Журналист уже вовсю строчил в тетрадочке. Эраст Петрович поднялся и, тихо ступая, двинулся вперед. На ходу заглянул в тетрадочку и прочел. При этих словах сыщика на удутловатом порочном лице отца-убийцы промелькнул невыразимый ужас. Солидно покашлив, пристав шагнул к управляющему.
— Согласно установлениям акта об арестах и административных задержаниях, объявляю вас...
— Погодите, Ляхов! — громко сказал Фондорин. Все обернулись.
«Здравствуйте, Петрович!»
— изумился подполковник, которому уже случалось встречаться с коллежским асессором по службе.
«Фондорин!»
— ахнул Штейнхен. Этот вообще знал всех и вся.
«Интересненько!»
Прочие же просто уставились на наглеца, посмевшего отдавать приказание представителю закона. «Чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе Фондорин», — объявил он не столько Ванюхину, сколько своим временным сослуживцам. Прошу прощения за вынужденный маскарад. Я провожу независимое расследование по приказу князя Владимира Андреевича. Вот это уже адресовалось петербуржцу, выпучившемуся на молодого человека.
— Интрига! Заговор!
— вскричал Зосим Прокофьевич.
— Доложу директору департамента, министру! Дело поручено мне! Ничего не желаю знать! А ну, взять его! — Вы что, оглохли?
— гаркнул он приставу, показывая на барона. Повышать голос на Ляхова, офицера заслуженного и самолюбивого, было большой ошибкой. Подполковник набычился.
— Господина Фондорина мы знаем не первый день-с, а с вашим превосходительством доселе работать не доводилось.
— Я все понял, — зловеще усмехнулся Ванюхин. — Наслышан. Про московские нравы. Подкуплены? Хорошо, что я догадался взять с собой представителя прессы. Пишите, господин репортер, пишите!
Но представитель прессы писать перестал. И даже свою тетрадочку прикрыл. Ссориться с генерал-губернатором Штейнхену было не с руки. Ваше превосходительство, мы же с вами служители закона, а не опереточные примадонны, поморщился Эраст Петрович. Давайте к делу. У вас одна версия, я вам изложу другую. Вы опытный профессионал, разберетесь, какая из них состоятельней. То ли тон, которым были сказаны эти слова, то ли упоминание о профессионализме подействовали на петербуржца.
— Фондорин, Мне смутно знакомо это имя, что-то я про вас слышал, — сказал Зосим Прокофьевич, взяв себя в руки. Даже и в буквальном смысле, то есть перекрестив руки и обхватив себя за плечи. — Что ж, излагайте вашу версию. Послушаем.
— Благодарю. У меня с самого начала сложилось убеждение, что Сергей Леонардович фон Мак невиновен. Вы, уважаемый коллега, в своем расследовании руководствовались почтенной максимой «ищи, кому выгодно». Я тоже начал с этого. Если предположить в наследнике корыстный мотив, стремление поскорее завладеть делом, то получается полнейший нонсенс. Смерть Леонардо фон Мака лишила компанию гигантского подряда. Если бы у Сергея Леонардовича имелось злодейское намерение в отношении отца, резонно было бы подождать 2-3 недели, пока не объявят результаты конкурса. А так получается, что наследник совершил ужасные преступления во вред себе и на пользу главному конкуренту, пароходному товариществу.
Суждение, достойное не следователя, а коммерсанта,
не удержался от едкого замечания Ванюхин.
Откуда же тогда, по-вашему, взялся отравитель? Пролез через форточку, после чего бесследно исчез. А может быть, никакого убийства вовсе не было? Управляющий и секретарь покончили с собой. Это я читал, у вас в Японии так заведено. Называется «двойное самоубийство влюбленных».
Из последней реплики можно было заключить, что Ванюхину не просто смутно знакомо имя Фондорина, но что он весьма неплохо осведомлен о московском сыщике. «Убийство было», словно не заметив насмешки, сказал Эраст Петрович. «И очень тонко рассчитанное. Только в основу угла следовало поставить не кому выгодно, а совсем иную максиму».
«И кто же, по-вашему, убийца?» — иронически улыбнулся Ванюхин. «Или вся ваша версия сводится лишь к тому, чтобы обелить господина фон Мака?»
Тут Раст Петрович позволил себе сэффектничать. Не в последнюю очередь из-за того, что чувствовал на себе взгляд юной художницы. Небрежным тоном, будто нечто само собой разумеющееся, обронил. «Убийца — вон тот человек». И показал на Ландринова. По комнате пронесся судорожный вздох, а ремингтонист вскочил, опрокинув стул.
«С ума вы, что ли, сошли?» — крикнул он.
«Сами себя выдали», — сказал ему Эраст Петрович. «Зачем было клеветать на Сергея Леонардовича? Это господин Ванюхин, которому очень хотелось подтверждения своей версии, принял ваше свидетельство на веру. А я нынче с утра потолковал с телеграфистами, которые дежурили 6 сентября. Сергей Леонардович их не запомнил, но маленькие люди отлично все помнят. Как вам известно, из телеграфного пункта лестница просматривается в оба конца, и вверх, и вниз. Сергей Леонардович поднялся в пальто, увидел у аппарата отца, поговорил с ним и снова уехал. В мезонин он не поднимался. Вот я и задался вопросом.